грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Центре Сберком поступили предвыборные списки от первых участников парламентского марафона Демократической партии России, аграриев и партии Гражданской силы. Избиратели рискуют не досчитаться многих популярных фигур, заранее забракованных Кремлем. Причины происходящего обсуждаем с Вадимом Прохоровым, бывшим членом Центра Сберкома, ныне адвокатом Союза правых сил. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомните нашим слушателям, как происходит вот эта процедура в Центре Сберкоме.
Ну, собственно говоря, не секрет, что в соответствии с действующим законодательством на съезде политической партии, а я хочу напомнить, что только политические партии ныне вправе участвовать в выборах, если раньше имели право участвовать в выборах общероссийские политические и общественные объединения, причем которые еще могли создавать блоки, как это, в общем, принято в подавляющем большинстве цивилизованных стран, то по тем или иным причинам Кремлю понадобилось, конечно же, скажем так, укрупнить, с одной стороны, политические партии, а с другой стороны, исключить возможность создания ими избирательных блоков. Таким образом, только 15 юридических лиц, являющихся политическими партиями, которые ходят в реестр политических партий, составленной Федеральной регистрационной службы, в системе Министерства юстиции она функционирует, вот только 15 этих политических партий имеют право участвовать в федеральных выборах депутатов Государственной Думы. И, значит, на съезде, соответственно, каждой политической партии не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решение о назначении выборов депутатов Государственной Думы, должен быть проведен такой съезд, и выдвигаются, соответственно, списки кандидатов в депутаты. Не более 600 кандидатов в соответствии с нынешним законом. Насколько я понимаю, большинство партий политических, которые собираются участвовать в выборах в Государственную Думу в нынешних, уже провели такие съезды. Вот, кстати, самая близкая к действующей власти партия, а именно «Единая Россия», как я понимаю, такой съезд еще не провела. Она его запланировала, по-моему, на 2 октября, если я правильно понимаю, по тем или иным соображениям. Подавляющее большинство остальных партий провели такие съезды. Соответственно, подготовили или в стадии подготовки необходимых документов. И эти документы представляются в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации на Большом Черкасском переулке, дом 9. Недалеко от Лубянки, что также характерно. Соответственно, уполномоченными представителями политической партии. Это первая стадия, и в течение 7 дней Центральная избирательная комиссия должна заверить, соответственно, список выдвинутой политической партии на съезде.
Депутат Государственной Думы Виктор Алксин, член первой тройки списка партии «Народный союз», поделился трудностями формирования списков.
Вы знаете, что есть такая установка, что не должно быть в списке людей, у которых имеется судимость в прошлом. Но у нас, например, в списке есть Станислав Терехов, который в свое время проходил по делу о событиях октября 93 года. На это обратили внимание, что вот как так, человек, мы его отстояли, и он в нашем списке идет на первом месте в одном из регионов. Ну и при этом других товарищей наших кандидатов тоже были. Ведь не секрет, что все эти списки, они просматриваются в администрации президента. Это не означает, что мы официально представляем эти списки на утверждение, но они получают по своим каналам эти списки, и иногда звучат такие ненавязчивые рекомендации, что вот желательно, чтобы того или иного не было. Ну вот последний пример – это с партии патриотов России. Как известно, там пытались в тройку включить Рогозина и Глазьева, но я так понимаю, что, очевидно, после рекомендации администрации президента их туда не включили, их вообще не оказалось в списке.
Насколько конституционно вот это пожелание не включать в списки бывших судимых?
Ну, во-первых, оно не основано на законе. И я постараюсь объяснить, почему. И сразу же добавлю, что, как я понимаю, и как это следует из слов Виктора Имонтовича Алкснеса, данное пожелание со стороны, ну, соответственно, администрации президента исходило как, в таком полуформальном порядке, да, то есть вряд ли есть некая официальный циркуляр, но понятно, что шепот со стороны администрации для многих участников избирательного процесса является, в общем-то, уже отмашкой к исполнению соответствующего указания. Теперь насчет законности. Вообще в Конституции Российской Федерации, а именно в статье 32, содержится два основания лишение или ограничение граждан Российской Федерации в их избирательных правах. Кстати, как пассивном, так и активном избирательном праве. Это граждане, признанные решением суда недееспособными и находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Все. Причем не подозреваемые в совершении преступления, а именно уже отбывающие наказание. Тем не менее, вот буквально в последнее время, особенно ряд изменений в законодательстве имел место прошлым летом, летом 2006 года, целый ряд категорий граждан оказался лишен, в частности, пассивного избирательного права, но, кстати, не все судимые. Вот, может быть, я не знаю, правильно ли я понял Алкснеса, но вот нельзя интерпретировать его слова, что человек любой, имевший судимость, не может быть допущен к избирательной кампании, к участию в выборах. Нет. Только осужденные за, причем к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющие неснятую непогашенную судимость на день голосования. То есть, соответственно, 6 и 10 лет, в зависимости от категории совершенного преступления, если не прошло с момента непосредственно уже, собственно говоря, вступившего в законную силу приговора, либо если данная судимость не была снята, как тоже, в принципе, может быть по уголовному, соответствует уголовным кодексам. Ну, а также имеющий непогашенную неснятую судимость за совершение преступления экстремистской направленности. Все. Если судимость гасится или снимается судом в соответствии там, с 85-й статьей Уголовного кодекса, то такой человек имеет полное право участвовать в выборах. Другое дело, что да, насколько мне известно, есть соответствующая установка со стороны властей, в принципе, максимально вычистить людей, имевших когда-либо судимость, что с моей точки зрения вообще такой подход возмутителен, особенно меня возмутило, честно говоря, исключение из списков одной из партий, я не являюсь поклонником этой партии, сторонником, и не буду ее называть, чтобы не обвинили в агитации или в антиагитации за ту или иную партию, но человек этого назову — певец Александр Новиков. Как не относись к его взглядам, опять же, я не являюсь его сторонником, но всем известно, за что этот человек сидел. В общем-то, многие поколения выросли на его песнях, и сам тот факт, что когда-то он имел судимость из-за этого не включать его в списки партий в стране, значительная часть которой вообще прошла через ГУЛАГ, просто является, с моей точки зрения, еще одним проявлением беспредела со стороны власти.
Да, второй номер партии «Яблоко», третий, по-моему, даже Сергей Адамович Ковалев тоже имеет погашенную судимость, у них тоже могут быть возникнуть проблемы.
Ну, слава богу, что хотя бы в отношении Сергея Адамовича хватило совести не... или, по крайней мере, не сообразили использовать этот аргумент. Хотя, конечно, очень разная судьба и у Сергея Адамовича, и у Александра Новикова, но, как мне представляется, в принципе, неправомерен подход, благодаря которому, если кто-то когда-то имел судимость, пусть и погашенную, и снятую на сегодняшний день, и по закону, в принципе, имеет право баллотироваться, чтобы этого человека автоматически вычищали из списков кандидатов, вместо того, чтобы дать избирателям самим возможность определиться, голосовать за или против этого списка, где находится этот кандидат.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что начавшийся сегодня в Центре избиркоме процесс регистрации предвыборных списков от первых участников парламентского марафона мы обсуждаем с Вадимом Прохоровым, бывшим членом Центра избиркома. Сергей Глазьев, известный экономист, сопредседатель фракции «Родина», бывший кандидат в президенты на выборах 2004 года, сам добровольно отказался от участия в выборах.
Я принял решение не участвовать в этих выборах еще весной, о чем публично заявил в связи с тем, что выборы потеряли смысл. Практически все партии, которые сегодня участвуют в выборах, являются своего рода филиалами партии власти, поскольку все они проходят сито бюрократического контроля администрации президента и не имеют самостоятельности. После политической реформы, которая завершила конституционную реформу, начавшуюся в 1993 году, государственного переворота в сентябре 1993 года, сегодня политическая система России полностью сформировалась так, как было, по сути, предрешено Ельцинской конституцией. Мы с самого начала выступали, я имею в виду все демократические силы, выступали против принятия этой конституции, поскольку понимали, что она приведет к формированию жесткого авторитарного режима. Собственно говоря, это и произошло. Политическая реформа была завершена ликвидацией выборов губернаторов и одномандатных депутатов Государственной Думы по мажоритарной системе и полностью бюрократизирована. Соответственно, вместо волеизъявления избирателей мы имеем фактически предрешенные результаты, которые оформляются такой театральной постановкой под названием «Выборы».
Утром в газете с 11 до полудня – программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что начавшийся в Центре избиркома процесс заверения предвыборных списков от первых участников парламентского марафона обсуждаем с Вадимом Прохоровым, бывшим членом Центра избиркома. Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Владимир Прохоров. Вадим Прохоров, да?
Да,
прошу прощения. И первый вопрос такого порядка. Скажите, пожалуйста, сейчас вы сейчас про то есть сказали, что лица, которые осуждены были или находятся, то есть судимость не погашена, не могут быть включены в списки, правильно? Это первое. Но самое интересное в другом. Мы все знаем, и, наверное, каждый может показать пальцем, что у нас многие, не имея судимости, но на многих были заведены уголовные дела, и которые закрывались просто по распоряжению свыше. Это всем известно. Но это еще не самый главный вопрос. И самое важное вот, что хотел бы узнать у вас. Выборы 96-го года и выборы 2000-го года, когда избирался президентские выборы. И мы отлично, наверное, многие помнят, когда и ныне покойный Борис Николаевич Ельцин сказал нынешнему президенту: «Я уверен, что ты наберешь именно 51%, не помню, 52%. Он просто уже был заранее, ему была известна данная цифра, сколько он наберет.
Ну, насчет судимых, даже помним, был такой депутат Шашурин, который из казанского следственного изолятора сразу попал в домское кресло, то есть не успел еще суд над ним пройти.
Ну, давайте тогда Я услышал порядка трех вопросов. Первое, все-таки не имеют права избираться в соответствии с нынешней редакцией закона не лица вообще, в принципе, судимые когда-либо, а у которых есть неснятая, непогашенная судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. То есть это не прошло еще 6 лет, собственно говоря, с момента отбывания наказания. Либо она не снята, если это имеется в виду тяжкие преступления, либо эта судимость не снята судом. Что касается того, что некоторые партии уже исключили лиц, которые много лет назад были судимы, и судимость которых погашена или, возможно, снята судом, то это, как я понимаю, соответственно, указание наших властей, с которым я лично не согласен. Кстати, как во многом и с соответствующим положением закона. С моей точки зрения, неправомерно в законе указана вот эта категория граждан. А почему решили, что за совершение только тяжких и особо тяжких? А почему не только особо тяжких? А почему, допустим, не преступление средней тяжести? Где критерий? Люди отбыли наказание, люди освободились, и в какой мере это конституционно, это мне представляется весьма сомнительно. Ну, а уж неформальное указание действующей власти о том, чтобы, в принципе, не включать людей, имеющих судимость, или, по крайней мере, максимально от них избавиться, это просто, с моей точки зрения, крайне прискорбно и возмутительно. Что касается второго вопроса по поводу лиц, которых, как я понимаю, следовало бы привлечь к уголовной ответственности, но они не привлечены, и некоторые из которых вполне возможно занимают государственные должности или собираются баллотироваться в депутаты. Но это вопрос, как я понимаю, риторический и, наверное, несколько выходит за пределы темы сегодняшнего обсуждения. И, наконец, третье, что касается предсказаний Ельцина, я, честно говоря, не помню, предполагал ли Ельцин конкретный результат у молодого и тогда никому неизвестного нынешнего президента Владимира Путина на выборах марта 2000 года. Вот я не помню, был ли там 51 или сколько предполагалось, но, по-моему, тогда набрал 54%, если мне
помню. Первый тур только был.
Да, был первый тур. Вот, хотя мне кажется, что в недемократичности, вот, честное слово, не стоит первого президента России обвинять с учетом того, что делается ныне в стране.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Да, конечно, вот Нельсон Мандела, он, конечно, никак не мог бы стать президентом при таком законе. Но если
Вацлав
у нас
Гавел.
Нельзя...
А? Вацлав Гавел тоже.
Да, да, да. И Дубчик, по-моему, там... Ну,
да, кстати, и Сталин, между прочим.
Да, и Сталин, и Ленин.
И Ленин, да, да, да.
Но вот они не могут внутри страны это потерпеть, конечно, потому что вертухаям трудно сидеть с политзаключенными рядом. А вот как, значит, премьер-министра и президента, как помогали на Украине господину Януковичу, дважды судимому, это тоже непонятно. Да, там можно, тут говорят за двойные стандарты на Западе, а у нас какие стандарты? Спасибо.
Ну, полностью, по-моему, вот Николай перечислил вообще максимально кратко и очень емко как раз перечислили и целый ряд исторических деятелей. Можно этот ряд продолжать и действительно абсолютно правильно обозначил проблему.
И мы уже почти два года обсуждаем, как российское законодательство меняется под возможный казус Ходорковского. То есть всеми способами ограничиваются права заключенных подобных ему вот, в организации благотворительных.
Да, безусловно. Это просто такой страх, как зачастую совершенно немотивированный, нелогичный, но это постоянный страх власти перед внутренне свободным, внешне не свободным, но внутренне свободным человеком. А иначе быть не может. Люди, держащиеся за свои кресла, они не могут понять, как человек может в заключении быть, считать себя более свободным, нежели они, сидя в прекрасных условиях, значит, на своих рублевках и в своих кабинетах, это безусловно. Но самое-то главное, что вот нынешние действия в отношении некоторых лиц из списков ряда партий, когда просто исключали людей, действительно много лет назад имевших судимость, уж в данном случае к Ходорковскому никак это не отнесешь, но просто это некое такое, видимо, чекистский подход, что если кто-то где-то когда-то либо оступился, либо был привлечен к ответственности, ну, понятно, допустим, почему Новикова привлекли в свое время к ответственности после его выхода его альбома, по-моему, в 84-м году известного, значит, такого, пусть не антисоветского, но который явно не понравился действующей власти. Ему же экономическую статью тогда дали, да? Вот, поэтому, ну, то есть, ровно тук, за что потом стали, как говорят, давать ордена и, соответственно, наживать соответствующий капитал. Буквально через несколько лет он еще сидел, а люди уже делали деньги за то, за что он сидел. Поэтому, ну и таких примеров уже несколько. Поэтому здесь не все объясняется казусом Ходорковского, а скорее страхом власти перед вот людьми, которые не всегда ходят строем или колонной.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров имеет собственное представление о составе будущей Думы.
Настоящая оппозиция. Свой список. А мы понимаем, что этот список не будет зарегистрирован, потому что мы игнорируем многие формальные правила, которые, на наш взгляд, противоречат конституционным правам российских граждан. И, кроме того, организации, которые составляют другую Россию, они вообще не имеют официальной кремлевской регистрации. Но мы считаем, что компания парламентская дает возможность действительно доносить там до людей свою позицию, в данном случае просто от двери к двери, расклеивая нашу агитацию. И, на наш взгляд, наиболее эффективным способом высказать свое недоверие нынешней политической системе, выразить несогласие с действиями властей, которые максимально ограничили наши конституционные права, скажем, там убрали графу против всех, запретили предвыборные блоки, ну и многие другие вещи, лимитирующие право граждан на свободное волеизъявление. Это лучше всего выражать порча бюллетеней или перечеркивание, точнее, просто вписывая туда другую Россию. Если вы не согласны с тем, что происходит в стране, вы не согласны с ограничением ваших прав, вписывайте другую Россию.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот по поводу включения элементов, которые вот судимые. Я считаю, что вот эти мероприятия, они призваны очистить. Ведь посмотрите, идет засилие криминалитета, и криминалитет, собрав огромные средства незаконные, да, он теперь хочет овладеть полной властью, чтобы еще больше разбогатеть. И то, что правительство и Путин какие-то ставят ограничения, так, и рекомендации выдает, так, чтобы как-то остановить это дело, очистить власть, дать возможность ей функционировать. Мне кажется, это правильно. С другой стороны, известно, что ставить на руководящие должности людей, которые, как это говорят, на крючке, о которых известны темные дела. Тогда он боится, он легко управляем, манипулируем, так? И такие люди тоже опасны. Неужели у нас в стране нет законопослушных и порядочных граждан, чтобы они наполнили собой Госдуму и государственные структуры?
Ну, точка зрения, в принципе, имеет, безусловно, право на жизнь. Есть некоторые мне логики, за исключением нескольких моментов. Первое. Действительно, вот сделать полную ставку и просто буквально вложиться всем своим капиталом в дважды судимого Януковича. тот же самый Владимир Путин. Это что, нашим братьям-украинцам возьми себе, боже, что нам не гоже? То есть у нас мы таких вычищаем, а там, значит, будем поддерживать максимально, да? Точка зрения, конечно, весьма сомнительная, первое. Второе. Ведь речь идет о чем? Значительная часть страны прошла через ГУЛАГ. Собственно, есть, наверное, нет ни одной семьи, у которой кто-то, как говорил в свое время генерал Лебедь, не сидел бы или там не собирался бы сидеть. То есть здесь, безусловно, многие из них, конечно, были реабилитированы. Но так мы сейчас и говорим не про факт, сидел человек, отбывал, вернее, наказание в местах лишения свободы или нет, как вот, например, тот же Сергей Адамович Ковалев, впоследствии реабилитированный. Мы говорим о том, что есть неформальное указание. В законе есть ограничения. Пока судимость не погашена и не снята, извольте, вы не можете баллотироваться. Ну, ограничение, может быть, с моей точки зрения, несколько сомнительно, но, тем не менее, оно есть, и, в принципе, оно должно соблюдаться. Если такой человек будет включен, он будет политической партией, он будет исключен решением избирательной комиссии. Но вот мы просто привели несколько примеров, когда действительно правозащитники, когда, ну, как тот же Сергей Адамович Ковалев, которого уж никак не обвинишь в каком-то, ни в каком рода преступлениях, кроме борьбы за демократическое обустройство общества и за права человека, чем он и занимался. Получил в свое время срок. Вот как быть с ним, например? И так далее. Данный пример можно продолжать. Ну и, наконец, последнее соображение. Не зря вот один из уважаемых предыдущих радиослушателей сказал, что наиболее опасны не те, кто уже отсидел. Хотя вопросы, безусловно, есть. Партии должны более серьезно подходить к тем, кого она не включает. А те, кто вот, кто и должен понести соответствующее уголовное наказание, но не собирается этого делать, и, в общем-то, наверное, никогда этого не произойдет. Тем не менее, является замечательным кандидатом, в общем-то, на привлечение к ответственности. Таких очень много, в том числе и во власти, и вот, с моей точки зрения, именно они, зачастую принадлежащие к тем или иным силовым структурам, не будем поминать их в суе, гораздо более опасны, чем классические такие представители криминалитета, которые, в общем-то, и так уже уходят в прошлое и, по-моему, сильно во власть ныне не рвутся.
Ну, говорят, что Кремль боялся именно Клементьева и Анатолия Быкова, которые уже успешно участвовали в выборах.
Ну, хорошо, Клементьева, Быкова, согласен. Ну, допустим, Новиков-то им чем помешал? Вот, поэтому здесь, конечно же, вопрос такой достаточно, мягко сказать, спорный, и это первое. И второе, ведь все ограничения ныне избирательных прав, а они вовсе не сводятся к тому, баллотироваться или не баллотироваться людям с в свое время отбывавшим наказание в местах лишения свободы. Наверное, действительно, партии должны серьезнее подходить к выбору своих кандидатов, но есть и масса других проблем при формировании и при выдвижении списков.
Да, формирование предвыборных списков обсуждаем с бывшим членом Центра избирком Вадимом Прохоровым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В зоне грузино-осетинского конфликта в среду вечером произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. По разным данным, их от 2 до 4 человек. В свою очередь, грузинская сторона обвинила власти Южной Осетии в обстреле грузинских сел. Российские правозащитники обвиняют спецслужбы в незаконной депортации беженцев из Узбекистана и Китая. О таких фактах говорится в докладе правозащитного центра «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие». Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров обратился в Генпрокуратуру в связи с угрозами в его адрес. Спикер парламента Чечни и уполномоченный по правам человека в республике заявили, что за высказывание о президенте Чечни Рамзане Кадырове Гарри Каспаров должен сидеть в тюрьме или быть наказан по законам Кавказа. В Челябинской области офицер, обвиняемый в избиении солдат, предстанет перед судом. По версии следствия, старший лейтенант в одной из военных частей города Озерска систематически избивал подчиненных, по его утверждению, с воспитательной целью. Совет Безопасности ООН соберется через несколько часов, чтобы обсудить события в Мьянме. Сегодня власти Мьянмы применили силу для разгона антиправительственных манифестаций. Не менее 5 человек убиты, десятки ранены. Арестованы около 200 демонстрантов. В секторе Газа при ракетном ударе погибли 4 палестинских экстремистов. Израильские ВВС нанесли удар с воздуха по джипу, в котором ехали экстремисты. В Багдаде арестованы 20 военнослужащих из числа персонала военной академии, в том числе высокопоставленные офицеры. Задержанные подозреваются в убийстве бывшего начальника академии и похищении его преемника. На юге Вьетнама рухнул строящийся мост. Погибли, по уточненным данным, около 60 человек, почти 100 ранены. На месте катастрофы продолжаются спасательные работы. Глава МВД Украины Василий Цушко утверждает, что его болезнь 3 месяца назад была вызвана отравлением и обвиняет в этом окружение президента Ющенко.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что критерии к участникам парламентского марафона, входящим в предвыборные списки от первых партий зарегистрированных, обсуждаем с бывшим членом Центра избиркома Вадимом Прохоровым. Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России, был заранее отстранен от выборов.
Республиканская партия была ликвидирована одной из первых, и именно потому, что она была наиболее последовательно оппозиционна путинскому режиму, выступала жесткой критике авторитарного режима Владимира Путина. И мы надеемся, что с помощью Европейского суда нам удастся восстановить, конечно, уже не к этим выборам, но хотя бы к началу следующего года политическую партию как боевую единицу. И если бы это удалось сделать, то это был бы очень серьезный прорыв в современном авторитарном режиме и показало, что при помощи Европы можно реально действительно восстанавливать демократические институты. И тогда бы, я думаю, что ЛПР была бы сильна. Одновременно хотел сказать, что, конечно, Владимира Рыжкова не взяли в СПС. Это была тоже очень серьезная потеря. Но это уже на совести Союза ПРУСИ.
Вы вот упомянули, что 15 партий зарегистрированы. Все ли они вот настолько популярны, например, или авторитетны, как ликвидированная, вот, в частности, Республиканская партия России?
Ну, вот давайте я перечислю только некоторые из этих 15, чтобы, собственно, наши слушатели сами могли определиться, насколько они хорошо знают
эти
партии.
Вспомнили об этих.
Или вспомнили. Российская политическая партия «Мира и единства». Ну, насколько я понимаю, единственная и главная знаковая представительница – это Сажи Малатова. Кстати сказать, между прочим, документы уже представлены в Центральную избирательную комиссию.
Там у них съезд был недавно.
Далее. Российская экологическая партия «Зеленая». Ну, «Зеленая партия», «Зеленые», скажем так, «Зеленые партии» есть во многих странах. Вот. В данном случае, насколько действительно эта партия вписывается вот в общий контекст экологистов и таких левых, как правило, достаточно радикально левых представителей гринписовского, зеленого и прочего движения, как это в других странах. Здесь зрители, слушатели могут сами сделать необходимый вывод. Политическая партия «Народный союз». Честно говоря, я вот ничего вообще не могу сказать.
Ну вот от нее выступал у нас уже депутат Алкснес и там руководитель Сергей Бабурин.
Все, прошу прощения, я понял, это значит
народная
воля. То, что
да, народная воля.
Ну, по крайней мере, вот мы хоть поняли, кто это, да? Значит, партия социальной справедливости тоже имеет право участвовать в выборах. Кстати сказать, партия «Возрождение России», которая, как я понимаю, возглавлялась Геннадием Селезневым в свое время. Но, кстати сказать, вот, между прочим, Центральная избирательная комиссия приняла постановление, буквально последнее принятое постановление Центральной избирательной комиссии о партиях, которые не имеют права использовать бесплатное время эфирное в ходе данной избирательной кампании, не расплатившись еще за предыдущие выборы, как раз относилась к одной единственной партии. Это партия «Возрождение России». Правда, я абсолютно не уверен, что она будет участвовать в этот раз. Но, по крайней мере, такое формальное право имеет.
Да, но сам Геннадий Селезнев уже ушел в список Семикина.
Вот мы перечислили целый ряд партий, насколько они влиятельны и более ли они влиятельны, чем, скажем, закрытая партия, Республиканская партия России. Я думаю, что каждый может сам сделать соответствующий выбор.
Да, у нас была целая передача, посвященная всем ликвидированным партиям. Там была Российская коммунистическая рабочая партия Тюлькина, которая набирала 5%
да,
в 1995 году.
И, насколько я понимаю, как раз вот Тюлькин судился в Конституционном суде.
Да, он был у нас
в суде. Обжаловал вот эту норму о том, что в необходимости набрать 50 тысяч членов по всей России. Но, да, Конституционный суд, в общем, сенсация не произошла. Вынес решение, что, да, и 50 тысяч – это нормально. Возникает вопрос, если введут норму 500 тысяч или 5 миллионов, то что скажет на это Конституционный суд? Я вот пока не готов сказать.
Лидер одной из этих партий, партии социальной справедливости, Алексей Подберезкин, доволен процедурой формирования списков.
Формирование проходило спокойно. Несмотря на то, что объединилось фактически 4 партии, несколько общественных организаций на базе ПСС, прежде всего Социал-демократическая партия, части народной, СЕПА, духовного наследия. То есть было очень приятно, потому что люди, в общем, на протяжении 15 лет были все знакомы, поэтому каких-то проблем не возникало. Ну, 2 конфликта было в региональных списках, потому что, например, идея о приглашении Максима Левского, это мой давнишний приятель еще по совету, по Панфиловскому совету по содействию развитию Института гражданского общества. Он был там руководителем аппарата, сотрудником администрации, офицером ФСБ, кандидатом наук. Потом все это дело бросил, пошел просто директором детского дома подмосковного работать. Это была чисто моя идея. Воротников тоже была моя идея, ни с кем не согласовывал.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, действительно, вот глядя на все эти, как говорится, на мышиную возню, честно говоря, вот эти предвыборная и выборная будет, вот даже если посмотреть, вот как президент сменил премьер-министра у всех на глазах, все проголосовали там в Думе, что да, мы согласны. Я к чему это говорю, это реплика как бы. Вот мне интересно просто, вот я задаю вопрос Вадиму Прохорову, вот как вы думаете, вот агитбригады-то будут ездить вот по городам и весям российским, чтобы, как говорится, вот агитировать там за СПС, за прочие партии, или Единая Россия как бы запретит это всем делать заранее, потому что это выборы, они уже заранее известны, кто там будет уже, прямо это, ну, видно, понимаете, вот...
Ну, не хотелось бы мне сейчас ответить таким образом, чтобы это было воспринято как предвыборная агитация, поскольку предвыборная...
Ну, не обязательно про СПС говорить.
Безусловно, я поэтому про СПС я не буду говорить, хотя, наверное, мог бы сказать, что, конечно, какая-то работа будет, безусловно. Но насчет агитационных бригад, небезызвестный прецедент, несколько недель назад, я, кстати, так и пока не понимаю, чем он закончился, когда поступили письма в ряд администраций субъектов федерации от нашей известной певицы, госпожи Бабкиной, о том, чтобы, в общем-то, соответствующие администрации и руководство соответствующих наших регионов как-то пошарило по сусекам, в общем, нашло необходимые средства для... Как раз вот было в этом письме, я его читал, я просто сейчас на память не могу процитировать точно, но как раз что-то вроде агитационных, в общем-то, выступлений, скажем так, не агитационных каких-то неких выступлений, разумеется, проводящихся в поддержку известно какой партии, в общем-то, самой близкой к действующей власти, причем чтобы это оплачивалось еще из государственных средств. Из средств, соответственно, соответствующих регионов, администрации регионов. Ну, я так понимаю, руководство регионов, в общем, думаю, что это была инициатива самой артистки известной, как мне кажется, потому что как-то все так быстро открестились, хотя, в общем-то, данное письмо было поддержано оргкомитетом вот этого фестиваля, в рамках которого должны были проходить эти выступления, в которые ходил, например, Михаил Швыдко и ряд других известных лиц. Но они от комментариев сразу открестились и отказались. Не помню, что комментировала сама Бабкина, но как-то, слава богу, вот этих фестивалей пока не видно за счет государственных средств, то есть наших с вами, что проводился агитация в пользу одной партии. Другое дело, что, с моей точки зрения, действующей власти при нынешней политической системе, по большому ему счету, эти вот агитбригады-то и особо не нужны. В общем-то, у них есть самый главный бесценный резерв, это вся начальствующая вертикаль сверху донизу, абсолютно вплоть до старших по подъезду, дом управ, начальников ЖЭК и так далее, и далее наверх. Ну, выстроена она, как известно, сверху вниз. И если ставится задача председателям колхозов или, допустим, руководителям предприятий, чтобы, и уж тем более главам районных соответствующих субъектов, чтобы процент соответствующей партии, известно какой, был не ниже определенного, то есть, чтобы она заняла большинство, то, безусловно, вполне достаточно этой вертикали, которая в лепешку расшибется, чтобы сохранить свои кресла и свои начальствующие посты. Для этого не особо нужны какие-то, в общем-то, выступления. Хотя, как известно, весь основной эфир, и телевидение, и радио, опять же, будет уделен известно какой партии.
Слушаем вопрос из Звенигорода от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Вадим.
Добрый вечер.
Я всегда на выборах голосовал за демократов. Вот Центр избирком отстранил почти всю оппозицию за экстремизм. В Вот партия Рыжкова попала под эту мельницу. Я не пойму, за что. Рыжков экстремист. Вообще непонятно. Осталось яблоко, и теперь оно на Кардашеву власть.
Ну, не совсем за экстремизм, но республиканскую партию ликвидировали.
Да, я, как бы, может быть, в данном случае не являюсь адвокатом Центра Сберкома, но не Центр Сберком отстранял республиканскую партию от выборов, а, скажем так, действующая власть в лице Федеральной регистрационной службы. Как я понимаю, формальным основанием в результате проведенных властью проверок, насколько я знаю, было то, что там якобы не было 50 тысяч членов необходимых, знаете, да, что последние изменения последних лет в избирательном законодательстве, в законодательстве о политических партиях, в частности, федеральный закон о политических партиях, до нельзя усложнили процедуру, во-первых, создания, во-вторых, существование любой политической партии должно быть не менее 50 тысяч членов, это на самом... Причем таких активных действующих членов, которые их еще будут обзванивать, и вот как имели место вполне... определенный прецедент, известный нам, я могу даже просто по субъектам, по регионам сказать, когда обзванивавшие проверяющие, причем в число которых ходили не только представители Минюста, но и участковые и так далее, спрашивали не только, состоит ли тот или иной человек, находящийся у себя дома и поднявший трубку в партии, вот он является там членом, он есть в списке, но и, собственно, а почему, что ему нравится в этой партии? Вот были такие вопросы, причем с некоторым таким намеком и подтекстом, а вот может, тебе, дорогой товарищ, еще и приплатили за то, чтобы ты там был. То есть, безусловно, в результате вот внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, деятельность реально оппозиционных партий, ну, как вообще в целом оппозиции, максимально затруднена. Ну, с моей точки зрения, оппозиционных реальных партий демократических осталось все-таки две, пока на сегодняшний день имеющих право участвовать в выборах. Вот, что будет после выборов, ну, поживем, увидим. Пока, конечно, перспективы не слишком радужные.
Председатель Коммунистической партии Советского Союза Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС, сетует на откровенную цензуру.
Со всех сторон мешают. И со стороны власти отключают нам сайты многократно. Дано указание власти, чтобы меня нигде не показывали, потому что меня пригласили на программу «Спас». И так вроде бы за 2,5-3 недели это все было. Я приехал вовремя, когда мне сказали, когда я должен приехать. Меня уже загримировали, я побеседовал с ведущим. И вдруг заходит такая растерянная администратор и говорит: «Извините, простите, вот что мы оторвали у вас время, вот у вас такая сложность получилась, сломалась записывающая аппаратура». А оказывается, руководитель «Спаса», он идет, по-моему, по «Справедливой России» и третьем списке.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Во всей Восточной Европе все советские спецслужбы были признаны преступными организациями, и после люстрации их членам запрещено заниматься политической деятельностью. После этого Восточная Европа стала частью объединенной Европы. А вот в России чекисты, которые в Советском Союзе сажали людей, да, вот, а теперь их отстраняют от политической деятельности. Мы уже Советский Союз довели до краха. Теперь что, они также хотят довести Россию до такого же конца?
Ну, очевидно, запрет на профессию для депутатов не предусмотрен, наоборот, приветствуется.
Если брать в целом данный вопрос Николая, то, с моей точки зрения, действительно, отсутствие закона о люстрации, который многие предлагали все-таки принять в начале 90-х годов, конечно же, неблаготворно сказалось на развитии нашей страны, это правда. Что касается в целом проблемы, она достаточно широка, многогранна и, наверное, тоже проблема поставлена во многом правильно, и то, что действительно люди, проведшие значительную часть страны через ГУЛАГ, сейчас, опять же, определяют, или наследники тех людей определяют, кому можно баллотироваться, кому нет, исходя из собственных, из собственного понимания государственных интересов. Да, это, конечно, с моей точки зрения, возмутительно.
И, наверное, в канун выборов обнародование невыгодных для чекистов документов может тоже быть признано экстремизмом, как вот состоявшийся суд вчера над Андреем Пиантковским.
Ну, я не уверен, честно говоря, что документы Андрея Пиантковского, они направлены именно против чекистов. Насколько я понимаю, позицию Пиантковского он в целом за строительство демократической и свободной страны. Тут против любого тоталитарного или авторитарного, в общем-то, воздействия на общественную жизнь страны, не то и не, в общем, не только со стороны чекистов, да, действующих, бывших или будущих. Хотя бывших, как известно, не бывает. Но, в общем-то, конечно же, во многом в том, что сказал слушатель, есть значительная доля правды.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер, уважаемые участники передачи. А у меня вопрос следующего свойства. Какая участь ожидает недействительные бюллетени? Я обладаю информацией, что эти недействительные бюллетени будут причислены к победившей партии, то бишь к Единой России.
Вот как раз многие, ряд политических, общественных деятелей, которых сегодня опрашивали вот в рамках этой передачи, и звонивших слушателей, говорили о том, что нужно бойкотировать выборы, не ходить на выборы. И я готов, безусловно, признаю их право на такую точку зрения, она имеет под собой некое обоснование. Мне же представляется, все-таки достаточно давно я занимаюсь выборами и видел разные способы фальсификации, что, конечно же, данные выборы несправедливые и не свободные, какими были и прошлые думские выборы, ну, как минимум, по доступу разных партий к СМИ, как и по ряду других моментов. Но все это еще больше усугубится, если люди реально не пойдут на выборы. И если, скажем так, в каких-то из участковых избирательных комиссий, а их у нас 95 тысяч по стране, как известно, участковых избирательных комиссий, а выше, соответственно, в территориальных избирательных комиссиях, а выше это подводится итоги уже на федеральном уровне, если там, скажем так, мягко кем-то из недобросовестных членов избирательных комиссий или избирательными комиссиями в целом, часть бюллетеней, не полученных избирателями, бойкотировавшими выборы, пустые бюллетени будет заполнена за известно какую партию, ну или за другую партию поддерживаемую власть, неважно. Вообще неважно за кого, но не за того, за кого хотели бы проголосовать избиратели. То есть если действительно эти бюллетени будут не погашены, как это полагается делать, а заполнены за ту или иную партию. Вот ровно по этим соображениям мне представляется неправильным бойкотировать выборы, а все-таки пока еще в парламент идут хоть какие-то демократические партии, можно отдавать предпочтение той или иной, но все-таки пойти и сделать свой осознанный выбор. Мне представляется, это как раз пока на сегодняшний день, на данных выборах, лучшая борьба с фальсификациями, чем вообще не участвовать в выборах. Ровно по тем, в том числе, причинам, которые обозначил слушатель Геннадий в своем вопросе.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», исполнен оптимизма от тактики, выбранной оппозицией.
Проходили конференции последние полтора месяца по всей России по выдвижению единого кандидата в президенты и также кандидатов в депутаты от «Другой России» в российский парламент. Мы предполагаем 30 числа провести съезд, точнее он будет называться «Ассамблея «Другой России»». 30 сентября, и на нем утвердить эти списки кандидатов в депутаты. И затем, по-видимому, на следующий день или там через день представить эти списки в Центральную избирательную комиссию. С тем, что и потребовать регистрации списка кандидатов коалиции «Другая Россия» на выборах 2 декабря 2007 года. Вот какое наше участие. Значит, если нам откажут в регистрации, мы будем проводить кампанию по выборам все равно. Кампанию, значит, пропаганды наших кандидатов. И впоследствии, ну, я не буду вам раскрывать все этой цепи различных акций, мы намерены твердо отстаивать право участников коалиции «Другая Россия» быть представленными в бюллетенях и быть конкурентами прокремлевских партий на этих выборах.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый
вечер. Господин Прохоров, скажите, вот в нормальных странах процедура выборов завершается опусканием бюллетеня. В нашей стране процедура выборов заканчивается зарегистрацией прибывших на выборы. по существу он уже человек, пришедший на выборы, уже по существу считается проголосовавшим. А нельзя ли организовать процедуру регистрации людей, не пошедших на голосование?
Боль слушателя Георгия мне понятна. Я, честно говоря, не очень понял
смысл тех, кто бойкотировал
вопроса. Вот понимаете, в чем дело? Человек, пришедший на избирательный участок и проголосовавший за ту или иную партию или испортивший бюллетень, это уже кому как угодно, он во всяком случае намного больше способствовал, это я абсолютно убежден, способствовал борьбе с фальсификацией, мне же человек просто не пошедший. Пустой избиратель, пустой бюллетень, не принят, не истребованный избирателем и не опущенный в ящик для голосования, гораздо легче использовать, ну, всяко легче использовать. Там достаточно поставить одну галочку напротив известной партии. Даже если фальсифицировать выборы, допустим, снижать процент оппозиционных или там квазиоппозиционных, как угодно можно называть здесь, мнения наших экспертов разделились, но тем не менее партии повышать, процент партий близких к власти, это надо вбрасывать новые бюллетени, змея, ну, то есть надо долго, как бы это долгий отдельный разговор. Если человек пошел и проголосовал за ту или иную партию, ну, или, как некоторые предлагают, испортил бюллетень, вот с этим гораздо сложнее бороться, скажем так, фальсификатором выборов, чем с человеком, оставшимся дома и никуда не пошедшим. Я лично, вот, мне лично это понятно. Другое дело, что в целом данные выборы, ну, мне не представляются свободными и справедливыми, и сам по себе факт участия ряда партий не делает страну демократической, это тоже мне представляется вполне очевидным. Например, общеизвестно, что в Чехословакии при коммунистическом режиме было 5 партий, насколько я знаю, была КПЧ, которая, собственно, всем и заправляла, была Крестьянская партия Чехословакии и так далее. Хотя свободы там, особенно после 68-го года,
нет, как известно, нет, там в Конституции было оговорено, да, сколько процентов каждой партии имеет в парламенте. Так вот, что там от выборов ничего не зависит.
Более того, насколько я знаю, в Чехословакии точно было несколько партий, и насколько я знаю, если я не ошибаюсь, даже в ГДР режим, который всегда считался более тоталитарным, чем в Советском Союзе, как это ни странно, но кроме СЕПГ, в общем-то, тоже были какие-то партии, правда, я не уверен, что это было заложено в Конституции. Равно как, кстати, в Болгарии. Тем не менее, свободы от этого не прибавлялось. У нас пока, конечно, все-таки не такая ситуация, но вот мне сложно сказать, насколько будет реальная отдача от, скажем так, альтернативных, параллельных выборах и так далее. Хотя, конечно же, и так называемый, это вечный спор между системой и внесистемной оппозицией. Мне кажется, что и системная, и внесистемная оппозиция, это и те, и другие точки зрения, имеют право на жизнь, конечно.
В связи со спором о бюллетенях вспоминаются ваши подсчеты в иске о выборах 2003 года о том, что было открепительных талонов получено больше, чем напечатано.
Да, это когда мы, наш знаменитый процесс, сейчас ныне эти материалы все находятся в Европейском суде по правам человека, но там процедура, как известно, очень долгая, и, собственно говоря, до коммуникации занимает несколько лет, в общем-то, и само нахождение жалобы в Европейском суде. Потом совершенно не очевидно, что жалоба коммуницируется и так далее. Ну, в общем, этот процесс занимает несколько лет. И вот еще когда данная жалоба, данная наш иск был в Верховном суде, действительно, наши заявители, наши эксперты посчитали, что даже если не брать явный, совершенно несправедливый баланс между разными политическими партиями на выборах 2003 года, например, «Единой России» было посвящено больше 50% на Первом канале, времени на Первом канале. Всем остальным порядка 44, что-то такое. Всем остальным 22 участвующим в выборах партиям на всех. Так вот, даже если не останавливаться на этом, но вот чисто подсчеты непосредственно на основании данных, размещенных официально на сайте Центра избиркома, показывали, что, в общем-то, не все в этих подсчетах верно. Действительно, там было открепительных удостоверений выдано больше, чем напечатано.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Власти ограничиваются не только недопуском кого-то к выборам, но и прямыми угрозами. Вот, знаете, сегодня двое чеченцев возбудились, что-то там Каспаров сказал не такое в адрес Кадырова. Наверное, он это говорил много лет, но вот именно сейчас они решили заявить об этом. И знаете, что вспоминается? В советское время вышел однажды такой вот Марио Пизо, автор, «Крестный отец». довольно странный роман. То есть там мафия по существу следила за порядком. Получается, что уже тогда власти лелеяли вот именно вот такую вот, вот такой стиль власти.
Ну, Владимир, мы же с вами вот по первому образованию, я, например, как и вы, историк, потом уже я получал юридическое образование. Для нашей страны, в общем-то, опыт Сталина, кому, их биографии до революции, чем и как они занимались, к сожалению, характерен. То есть, действительно, зачастую я не беру конкретно людей, перечисленных в вопросе слушателя, но в целом, с моей точки зрения, те, кто присматривают, не имеют ли те или иные кандидаты судимостей, в частности, лиц, находящихся на Старой площади, известно, где именно, в администрации президента, с моей точки зрения, в общем-то, присмотрелись бы во многом к тем или иным своим коллегам.
И такой вопрос, какова дальнейшая судьба заверенных сегодня предвыборных списков, если кто-то из их фигурантов захочет взять самоотвод, или кто-то заболеет, или эмигрирует, как он,
да,
снимается
это...
ли такая партия с выборов?
Нет, ну, заболеет, эмигрирует, тяжелая болезнь, это считается как бы. Если больше 25% кандидатов по невынуждающим обстоятельствам, какими является стойкое расстройство здоровья его или близких родственников, или признание недееспособным, ну, то есть достаточно эксклюзивные варианты. Если больше 25% кандидатов, включенных в список, не дойдет до дня голосования, до выборов, то такой список снимается. Раньше в законодательстве были ограничения, связанные, допустим, с выбытием человека из первой тройки. Тогда он снимался, ну, известно, что одна из партий была не допущена до выборов в 99-м году, когда там снялся, вернее, когда сняли Юрия Антонова, он входил в руководство, значит, в первую тройку этой партии. Потом эта норма была признана неконституционной, поэтому сам по себе выход не очень значительного количества кандидатов из списка или их исключение, оно не ведет автоматически снятие всего списка партии, но региональных групп должно быть не меньше 80, должно оставаться, и выйти или быть исключено не больше 25% кандидатов.
Спасибо. Напомню, что судьбу предвыборных списков от первых участников парламентского марафона обсуждали с бывшим членом Центра избиркома Вадимом Прохоровым. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Екатерина Высоцкая.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».